Коллеги, здравствуйте. Очень рад всех видеть через, значит, разделяющие нас всякие электронные устройства. В прошлый раз мы с вами поговорили о следующей эпохе, которую мы с вами будем обсуждать, об эпохе сражающихся царств, обсудили некоторые общие закономерности, которые отличают это время от предыдущего периода весен и осени, и сегодня мы можем непосредственно перейти уже к изложению событий. Само название «Джанго», кажется, появилось довольно поздно и, может быть, связано со сборником «Джанго Цхэ», «Планы сражающихся царств». Мы с вами говорили о нем во время лекции по источникам. Помните, сборник этот был составлен уже в ханьские времена из собранных рассказов про всякие, прежде всего, действительно военные и политические хитросплетение вот этого последних веков восточного Джоу. Кажется, во времена, когда, собственно говоря, эти события имели место, никто так это время не называл, хотя название, в общем, красивое. Что касается датировок, то существует их довольно много. Из них три наиболее распространенных. 481 год до нашей эры – это год, когда заканчивается летопись Конфуция. И, соответственно, если мы называем весны и осени по летописи весны и осени, то логично, что после завершения этой летописи сразу должно начинаться следующая эпоха. Самая распространенная датировка – это 453 год до нашей эры, когда Динь было поделено на три княжества – Хань, Джао и Вэй. И самое позднее – 403 год до нашей эры – тогда, когда, как вы помните, эти три князя получили права Джухоу, то есть стали равны остальным удельным князьям. На самом деле, в данной ситуации даже хорошо, что у нас есть вот такой почти навек размазанная граница, потому что она лучше позволяет учитывать вот те вещи, которые мы с вами говорили в прошлый раз, связанные с приходом железа, с демографическим взрывом, с изменением экономической ситуации, потому что, как вы понимаете, хотя эта революция была довольно резкая, но все-таки это не годы, да, это все равно десятилетия, поэтому, когда у нас датировки такие растянуты, это даже немножко лучше. В такой табели о рангах древнекитайских летописцев эпоха сражающихся царств, наверное, должна была быть маркирована знаками «еще хуже», да, потому что вот весны и осени уже были так себе, а вот это еще хуже, потому что если древнекитайские летописцы в предыдущем периоде усматривали какой-то порядок, и все-таки все участники тогдашних войн как-то пытались оправдать свои действия интересами Джоуского Вана, чаще всего довольно выдуманными, но тем не менее, то во времена сражающихся царств авторитет Джоуского Вана практически перестал существовать и оказывать какое-то влияние на происходящие события. И, соответственно, началась действительно такая война всех против всех, или, по крайней мере, так ее изображают летописи. На самом деле не исключено, что вот гораздо большую насыщенность событий эпохи сражающихся царств это не потому, что больше воевали. Мы знаем, что во времена весен и осени воевали тоже много, и, скажем, уделов больше было уничтожено именно тогда. Скорее всего, это связано просто с тем, что чем позже у нас с вами идет повествование, тем больше у летописцев было фактов, и, соответственно, описание событий также выглядело гораздо более насыщенным. Обычно, когда говорят про сражающиеся царства, то выделяют семь главных государств, иногда называют семью героями или семью самцами, семь крупнейших государств, которые боролись за лидерство, хотя бы региональное, и их на самом деле мы уже с вами хорошо знаем, это южная Чху, западная Цинь, восточная Ци, северная, вернее, северо-восточная Янь, и все три княжества, которые раньше составляли одно Динь, то есть Хань, Джао и Вэй. Здесь надо обратить внимание, конечно, насколько огромным было княжество Динь, что даже разделившись на три части, все равно каждая из этих трех частей могла претендовать на что-то. Да? Но на самом деле 7 тут, как всегда, конечно, цифра не совсем правильная, потому что красивая. И мы с вами увидим, что, по крайней мере, в какие-то моменты участниками этого ралли за лидерство числились и некоторые другие государства. Интересно, кстати, что именно во времена сражающихся царств, в начале этого периода, у нас с вами, несмотря на такую явную, так сказать, конфликтность периода, у нас появляется в источниках некоторое количество терминов, которые направлены именно не на разделение, а на объединение. И это прежде всего концепция Джунго, которая сейчас переводится как «срединное государство». Тогда его правильнее было переводить как «срединные государства», потому что, ну, при этом добавим, что термин «го» тогда, возможно, относился скорее к столицам, чем к государствам в целом. Вот эти самые срединные государства, они отличались от окраин, от того, что вне центра, да, вот этих всех варваров, которые у нас на западе, севере, юге, востоке, а вот посередине мы, и мы, это вот люди, они там, в общем, не совсем. Примерно то же самое, за то же самое отвечал термин «тхенся», то есть «поднебесье», Небесное, которое появляется тоже примерно тогда же, и он указывал на территорию под управлением Сына Неба, Джоуского Вана. Это было ли, вот это довольно парадоксально, что, собственно, концепция появляется практически тогда же, когда сама власть этого Джоуского Вана уже становится совершенно ничтожной. И тут тоже вассалы Джоуского Вана, они отделялись от тех, кто ему не подчиняется, и, соответственно, в этом виделись и причины всяких культурных различий, различий привычек и прочее, и прочее. Примерно тогда же, видимо, начинают все чаще и чаще использоваться концепция ся как первого китайского государства, и, собственно, вот эта вся концепция джуся, всех ся как общий этноним древних китайцев, иногда он мог выглядеть в формате хуася, то есть цветущие сясцы. И вот мы с вами тоже говорили, что когда мы говорили про государство ся, что довольно поздно эта концепция появилась, вот где-то на рубеже Чхунцю и Джанго она начинает в источниках встречаться все чаще и чаще, потому что у людей, может быть, из-за того, что действительно войн становится все больше и больше, тем не менее была явная потребность искать и какие-то объединяющие вещи. Вот это вот, с одной стороны, развитие каждого удела совершенно по отдельности и со своими интересами, и часто в ущерб соседям, и в то же время желание ощущать себя частью некой общности, оно как раз для этого периода очень, очень характерно. Первые десятилетия, то есть вторая половина V и первая половина IV века до н.э., это время крайне беспокойное, потому что, с одной стороны, после падения Цзинь, естественно, произошел некий вакуум в центре, и это привело к тому, что активизируются чусцы, активизируются юэсцы, активизируются цисцы. Что касается цзиньских княжеств, вначале они придерживаются определенных союзнических обязательств, но в дальнейшем это, этим прежде всего характеризуется вторая половина IV века до н.э. Очень активно ведет себя Вэй, которая пытается выкроить себе больше территорий, воюет и с своими, так сказать, цзиньскими соседями Джао и Хань. Очень активно себя ведет, но при этом кончается это довольно плохо, потому что в Китае вообще очень плохо находиться в центре. Тебя со всех сторон могут укусить. И вот пока Вэй пытается нападать то на Хань, то на Джао, в это время обычно на его территорию вторгаются соседние цисцы, которые таким образом ослабляют Вэй и усиливаются сами. Кончается это тем, что в 340 году Вэй окончательно разбита Цинь, оно продолжает существовать, но лидерство, конечно, там уже претендовать не приходится. Чуть после, позже этого, в 334 году происходит еще одно важное событие, а именно Чху поглощает Юэ, которая существовала на востоке, и, соответственно, вот видите, карта с юга как бы замыкается, Чху начинает владеть всеми южными границами тогдашней древнекитайской айкумены, и это предел, в общем, такой предел могущества Чху, но мы с вами говорили, что вот эта вот огромность Чху, она на самом деле иногда даже мешала, потому что управлять всем этим было трудно. Надо сказать, что мы с вами про это немножко говорили в прошлый раз, но сейчас можно сказать поподробнее. Вообще самое, во многом самое главное, что происходит вот в IV, например, веке, это изменение правил игры касательно возможностей правителя. Дело в том, что если мы с вами будем говорить про Чхунцю, и тем более про более ранние периоды, то на самом деле правитель не так уж много чего мог, потому что мы с вами говорили, у него не было в распоряжении ни дорог, ну, то есть их было мало, каналов и транспортных крайне мало, то есть инфраструктуры, да, плюс у него было очень мало людей, которые могли выполнять его волю, да, то есть бюрократический аппарат находился в зачаточном состоянии, несмотря на то, что там какой-нибудь джоули, да, джоуские ритуалы нам указывают на противоположное, но более оригинальные тексты показывают, что практически почти все сановники, например, джоуского вана были наследственными, и очень часто очень трудно было разделить сановника, которому власть передает Джоу Скиван, от каких-то наследственных вождей, которые просто по наследству получали вот эти вот должности, которые можно сравнить с какими-нибудь боярскими должностями в Допетровской Руси, там всякие постельничьи и сокольничьи, которые, конечно, не занимались ни постелями, ни соколами, но зато наследственно эти должности имели и связанную с этим почет. Соответственно, очень часто, когда мы с вами поближе посмотрим на то, как, что мог себе позволить удельный князь эпохи весен и осени, окажется, что его непосредственная власть не сильно превышала пределы столицы, именно поэтому термин «го», который сейчас в китайском означает «государство», тогда скорее означал город или столицу, собственно, сначала был просто фонетическим знаком, потом к нему был добавлен этот графический элемент «городские стены», которые сейчас этот квадратик составляют. Вне пределов у правителя было очень мало возможностей как-то всерьез, значит, использовать подданный народ, потому что во многом в условиях, когда вы собираете подати натуральным налогом, то есть зерном, то вы даже не можете его довольно далеко увезти. Существуют подсчеты, что если вы везете зерно по суше, то дальше, чем на 200-250 километров, его отвезти нельзя, потому что бык съедает ту телегу, которую он везет. Да, вот за 250 километров он съест столько зерна, сколько у него в тележке. Соответственно, дальше это везти бессмысленно. По каналам можно увезти немножко дальше, но тоже там есть свои пределы. Соответственно, в основном правитель мог эксплуатировать подданных путем трудовых обязанностей, трудовых повинностей, то есть они могли ему что-нибудь построить, а также чаще всего такой в форме барщины обрабатывать какие-то земли, которые принадлежат правителю. Это, опять же, как вы понимаете, касалось только ближайших окраин, потому что вы не можете призвать издалека крестьян обрабатывать какие-то поля. И было довольно-таки невыгодно, потому что крестьянин, как известно, на чужом поле работает как можно хуже, поскольку ему это совершенно неинтересно. Соответственно, в общем, возможности правителя, как я уже говорил, были ограничены. С приходом железа, изменением всех правил игры, все меняется. Да? Мы с вами про это говорили в прошлый раз. Во-первых, появляется больше населения, появляется больше людей, которых можно набрать в армию, которых можно сделать чиновниками, которых можно направить строить какие-то дороги. Соответственно, у правителя и у окружения правителя появляется идея, что, кажется, можно действительно управлять всем государством, которое вам принадлежит вроде как по закону, и, соответственно, действительно залезть рукой даже в самые дальние области, которые издавна управляются всякими клановыми вождями и местными правителями, которые иногда что-то присылают ко двору, но, в общем, делают это скорее из вежливости, и заставить их присылать больше довольно трудно. Вот это можно попробовать пересмотреть. Естественно, это часто приводит к конфликтам внутри государства, но это все равно никуда не девается. Поэтому у нас с вами 4 век, и даже на самом деле немножечко, ну, в основном 4 век, это время появления почти повсюду очень интересных персонажей, которые в дальнейшем традиция назовет легистами или фадзя, законниками. Их потом назовут одной из философских школ, мы про это с вами поговорим в следующий раз, когда будем говорить про древнекитайскую философию. На самом деле это были в основном такие политики-практики, которые хотели выстроить централизованную государство, управляемое правителем и подотчетным им профессиональной бюрократией, а не старой племенной знатью, как это было до того. И, в общем, кажется, знали, им казалось, что они знали, как это сделать. Таким святым покровителем всей этой команды был Гуаньчжун, про которого мы с вами говорили. Он был еще в 7 веке. Он был советником цисского Хуаньгуна. Благодаря Гуаньчжуну тот стал первым гегемоном Ба, да? Гуаньчжуну приписывалось огромное количество всяких реформ, которые все отлично ложатся на время 4 века, но на самом деле крайне мало вероятно видеть их в веке 7, но тем не менее действительно его авторитет как такого лучшего сановника и вообще такого советника как бы par excellence, да, он, конечно, очень влиял на дальнейших мыслителей, все они хотели к нему каким-то образом пристегнуться. Во второй половине 6 века в небольшом княжестве Джен первым министром был человек, которого звали Гун Сун Цяо, больше он известен как Цзычань. Он также один из таких протолигистов, и в частности известен он был тем, что, кажется, ну, по традиции при нем был введен первый кодекс законов, причем для подтверждения архаичности говорилось, что он отлил его на каких-то бронзовых треножниках. Никаких свидетельств этого нету, но в дальнейшем наличие кодекса законов было всегда такой визитной карточкой вот такого рода мыслителей, потому что одной из важных частей их реформ было то, что они вводили законы, которые были обязательны для всех, и, ну, может быть, кроме правителя, хотя некоторые даже и на правителя пытались это распространить, и здесь они входили в конфликт с многими другими мыслителями, скажем, конфуцианцами, которые считали, что народ надо воспитывать, его нельзя пугать, а вот легисты считали, что народишко, в общем, дрянь, и поэтому нужно его все время держать в страхе, для этого нужны законы, которые будут показывать людям, что с ними будет, если они будут нарушать оны. В начале 4 века в Чху таким же вот советником, который пытался наладить правильное управление и усилить власть правителя, ослабить традиционную знать, был некто Ути, который, в общем, в 389 году начал довольно интересную серию реформ, похожую на то, что мы с вами вскоре увидим в других местах, но ему не повезло, и это вообще касалось очень многих таких советников. Естественно, они моментально наживали себе кучу врагов и, собственно, жили столько, сколько жил правитель, который их прикрывает. Вот, к сожалению, для Ути Дао Ван, который его дал ему карт-бланш, прожил недостаточно долго. В 381 году он скончался, и Ути пережил его ненадолго. Нам летописцы описывают очень ярко, что его изрешетили стрелами прямо у трупа этого самого недавно представившегося монарха, причем не посмотрели на то, что стрелами был утыкан, как ежик, значит, не только Ути, но и почивший монарх, которому от этого, конечно, уже было ни горячо, ни холодно, но сам накал страстей и спешка, значит, отомстить ненавистному реформатору, в общем, это передает. В княжестве Хань с 354 по 337 год советником был Шэнь Бухай, который был уроженцем тоже Джен, и перешел на ханьскую службу, когда Джен был уничтожен ханьскими войсками. И тут есть такие, у многих легистов в биографии есть всякие такие аморальные моменты, потому что биографы их часто были как раз их оппонентами, и поэтому подчеркивали, что это были люди такие, ну, в общем, без стыда, без совести, хотя часто эффективны. Вот, соответственно, когда Джен пал, то он, особенно страдая, перешел на ханьскую службу и там добился больших успехов. От него остались довольно интересные тексты. Он был одним из тех, кто теоретизировал и сформулировал идею профессионалов на службе, что обязательно бюрократ должен быть профессионалом своего дела. При этом, несмотря на то, что они профессионалы, их еще надо постоянно контролировать. Вот идея контроля, на самом деле, потом сыграла очень большую роль в дальнейшем китайском таком делопроизводстве. И во времена древности, особенно средневековье, цензорат, который как раз занимался проверкой того, как работают чиновники, был совершенно отдельной ветвью власти, который подчинялся только императору, и иногда даже император немногое мог сделать с решениями цензоров, если они были по важным вопросам. Поэтому в итоге, когда отец Китайской республики Сунь Яцен придумывал свое разделение властей, то у него получилось не три, как у Монтескьё, а пять. И вот там, соответственно, есть, например, контрольный юань. Это как раз вот наследие этого самого инспекционной идеи, которую вот во многом первым сформулировал Шэнь Бухай. При этом интересно, что хотя Шэнь Бухай человек очень практический, но у него в философии есть фигура монарха, которая прям религиозная. То есть вот при том, что он говорит, даже лучшему человеку нельзя доверять, потому что он находится под влиянием других людей и не всегда может быть прав. Вот правитель у него такой совершенно левитирующий объект, который не должен быть и не должен, не может быть ни под чьим влиянием, должен быть абсолютным арбитром высшим во всех вопросах, ни под кому, так сказать, не подпадать ни под обаяние никакой придворной партии. И, в общем, да, как известно, да, не пьет, не курит и не существует. Вот это вот то, что можно сказать про правителя по версии Шэнь Бухая. Однако в табеле о рангах легистов всегда наибольшую роль играли те, кто преуспели. Из тех, кого мы с вами говорили, в принципе, и Цзычань, и Шэнь Бухай довольно многое успели в своих государствах, но в обоих случаях государства были не слишком значительные, поэтому это не сыграло такой заметной роли, или, по крайней мере, так кажется, в дальнейшей истории. Немножко по-другому произошло в княжестве Цинь, где такого рода легистские реформы тоже прошли, причем имели очень большие последствия. Сейчас мы с вами про это поговорим поподробнее. В 361 году на престол Цинь взошел правитель Ин Цюйлян, который больше известен по своему посмертному имени Сяогун, и одним из его первых указов было приглашение в Цинь желающих поуправлять, да, вот талантливых людей, которые хотят подключиться к управлению. Надо сказать, что несмотря на то, что Цинь был одним из могущественных царств того времени, они немножечко отставали от более восточных, особенно от таких вот признанных законодателей мод, как, например, Ци, и во многих областях, и по собираемости налогов, и по демографии, при том, что у Цинь на самом деле были довольно большие ресурсы в этом плане, у них были очень заметные фонды земель, которые раньше нельзя было освоить, и теперь, благодаря железному плугу, они стали пригодны к распашке, но для этого нужно было увеличить население, да, соответственно, чтобы туда кто-то, кого-то туда отправить. Поэтому Цинь, в общем, немножко ощущала такое некоторое отставание и хотела это отставание сократить. Именно в связи с этим Сяогун такой указ и издал. И среди прочих на его призыв откликнулся человек, которого звали Гун Суньян или Вэйский Ян. Он, в принципе, он происходил из небольшого княжества Вэй, вот как раз Вэйский Ян – это знак, именно отвечающий за этот Вэй, не надо путать с так называемым Большим Вэй, которое одно из этих динских государств. Он был сыном правителя этого своего Вэй от наложницы и, в принципе, имел право бы носить родовой знак Дзи, потому что это был дом Джоуского Вана, так сказать, в общем, практически та семья, к которым принадлежали почти все правители крупнейших царств. Но поскольку и его родной Вэй был ничтожным, и сам он был очень отдаленным потомком без всяких прав на престол, то он носил фамилию Гунсунь, что значит внук князя. И это вот такие дети боярские, да, которые где-то в прошлом какая-то связь с аристократией есть, но не надо слишком много по этому поводу думать. А поскольку его княжество было маленьким, то он начинал карьеру как раз в Большом Вэй, и там продвигался по службе довольно медленно, и говорят, что один из приближенных тогдашнего первого министра как-то пришел и сказал, знаете, вот этого Яна, его надо либо продвинуть, либо казнить, потому что если мы будем его держать на маленьких должностях, то это кончится плохо. Но его не услышали. И вот в итоге, когда Цинь опубликовала свое предложение попробовать свои силы в управлении, то Гун Суньян без особых рассуждений и размышлений оставил свое ничтожное место в Вэй и отправился в Цинь. Там, как говорят, он немедленно обрушил на правителя программу реформ, которая у него была уже давно готова, и злые языки говорят, что на первой аудиенции Сяогун уснул. Но Гун Суньяна этим было трудно огорчить, он приходил вновь и вновь, и с каждой следующей встречи правитель проявлял все больше интереса, а на четвертой аудиенции вовсе сполз со своей циновки и подполз к сановнику, чтобы, значит, слушать то, что он говорит, и они проговорили несколько дней. Соответственно, контакт был налажен, и после этого Гун Суньян получил пост первого министра, он там назывался Сянго, это вот Вэй, в котором он, значит, делал карьеру, и поместье в местности Шан, и от этого его наиболее популярное именование Шан-Ян или Шанский Ян, это не фамилия, а именно вот место, где у него было поместье. С 356 года он приступил к широкомасштабным реформам, причем начал с такой немножко анекдотичной истории, когда он приучал население к тому, что надо власти верить и слушаться ее. Для этого, в частности, было объявлено, что если кто-то перенесет бревно, было положено бревно, от южных ворот столицы к северным, то получит 10 дзиней золотом. Это были нечеловеческие деньги, и все подумали, что какой-то подвох, и никто не понес. Тогда плата была увеличено до 50 дзиней, и тогда, значит, кто-то все-таки решился и эту плату получил. Соответственно, вот так Шан-Ян приучал на себя население к тому, что если правитель что-то говорит, значит, надо это делать, да, потому что все по-честному. Ну, это, конечно, такая немножко анекдотичное начало. В дальнейшем же началась серия очень интересных реформ, которые совершенно изменили облик Цинь и в перспективе, на самом деле, облик всей Восточной Азии тоже. Начал он с того, что нанес удар по традиционной аристократии, а именно им были отменены все старые ранги знатности, все старые титулы, все старые какие-то, так сказать, звания и прочие княжеские цацки, а вместо этого была введена новая система из 20 рангов знатности, которую можно было получить только за личные заслуги, то есть они не наследовались. Каждый человек должен был начинать свой путь вверх, да, с чистого листа. Притом, на самом деле, говорилось вполне прямым текстом, что ранги знатности даются за отрубленные головы в бою, да, вот если отрублена голова, предъявлена, вот тебе, соответственно, ранг знатности. Причем и в этом, на самом деле, во многом можно видеть такую одну из стремлений Шаньяна. Он говорил, что он бы хотел, чтобы вообще все цинцы были воинами, чтобы там за них пахали какие-то другие люди из других царств, а вот, значит, цинцы, чтобы воевали на полях сражений и расширяли пределы своего родного княжества. При этом, на самом деле, и это очень симпатичная часть, потому что легисты всегда были, как я уже сказал, такие немножко аморальные, в данном случае практически настроены. На самом деле ранги знатности были нужны далеко не только для престижности. На самом верхнем уровне там какие-то ранги давали право владения землей с каким-то зависимым населением, но это мало кого касалось. А вот зачем они были нужны. Дело в том, что одновременно, ну или, по крайней мере, тоже почти сразу, Шаньяном были введены в действие законы, как положено легисту. И законы эти были довольно суровыми. В частности, например, там очень за многие преступления полагалось обращение в таких государственных каторжников, государственных рабов на время или навсегда. Это было нужно, потому что государству были нужны рабочие руки для всяких инфраструктурных проектов, да, для строительства дорог, крепостей, каких-то городов. И при этом Шаньян стремился минимизировать трудовые повинности крестьян. То есть крестьяне должны были вносить налог зерном, а трудиться должны были вот такие вот государственные каторжники, которых надо было где-то взять. И, соответственно, было введено довольно много статей, по которым такое наказание полагалось. Более того, там вообще было довольно много всяких суровых статей, и есть много старых текстов, которые смакуют, сколько там, значит, было видов смертной казни, там это сварить в котле, похоронить живьем, и это все было, значит, помимо всяких классических отрубаний голов, рассечений на много частей и так далее, и так далее. Соответственно, попасть под неприятности из-за каких-то своего поведения было довольно легко для каждого подданного государства Цинь. И вот здесь наличие рангов знатности могло сослужить вам хорошую службу. Дело в том, что почти для всех преступлений подразумевались скидки в наказании в обмен на сдачу в казну ранга знатности. То есть, скажем, если вы совершили что-нибудь, за что вам грозит смертная казнь, но у вас есть, предположим, пятый ранг знатности, то вы можете все свои ранги знатности сдать в казну, остаться без них, но зато наказание вам будет снижено со смертной казни до ссылки, например. Ну, условно, я не говорю, что где-то именно так было, но система такая была очень разная. Соответственно, ранги знатности могли вам сослужить такую службу, некоторой такой подушки безопасности во ваших взаимоотношениях с государством. Кто, как вы думаете, больше всего заинтересован в такой подушке безопасности? Естественно, купцы, которых в Цинь тоже было много, и которые, естественно, понимали, что за ними следят в 8 глаз, вообще там, где за всеми следят в 2. И поэтому для купцов было предусмотрена возможность покупки рангов знатности за внесение в казну крупных сумм зерном. И вот это вот совмещение такой меритократии, когда вот сколько голов ты принесешь, столько тебе рангов знатности и возможностью покупки он их, это очень, на мой взгляд, по-легистски и довольно симпатично. Причем, надо сказать, возвращаясь к законам, что Шаньян также настаивал на том, что законы эти должны быть обязательны для всех. И, например, источники сообщают, что как-то, когда княжич, то есть сын правителя Тянь, нарушил закон, то на первый раз клеймением был наказан его наставник, а во второй раз самому княжичу таки отрезали нос, поскольку так было положено по================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================################================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================².================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ правилам, и здесь даже княжич не мог надеяться на то, чтобы его это не касалось. И даже обсуждение законов и какая-то критика того, насколько они оправданы, каралась ссылкой в приграничные районы. Вторым ударом по наследственной аристократии старых времен было полное изменение структуры государства. Вместо старого деления, которое основывалось на клановых границах, было введено новое. Страна была поделена на округа и уезды, максимально не соблюдавшие традиционные границы. И во главе этих округов и уездов были поставлены бюрократы, которых прислали из центры, которые, соответственно, никак не были связаны с местными элитами, а подчинялись только правителю. А что касается крестьянства, то вместо всяких старых кланов и так далее, они были объединены в группы по 5 или по 10 дворов, во главе которых стояли представители обычно наиболее богатой семьи или одной из нескольких наиболее богатых семей, которые в эту группу объединялись, и внутри этих пятидворок и десятидворок была введена система круговой поруки, то есть на пятидворку или на десятидворку возлагались обязательства по сдаче налогов, и если они не выполнялись, то наказывали всех, и, соответственно, также, если происходило какое-то преступление, то если преступника не находили, не выдавали, то наказывали всю пятидворку и десятидворку, которая оказалась причастной к этому. Это похоже на, например, русскую крестьянскую общину, где, вы помните, эту круговая порука тоже существовала. В идеологии Шаньяна это должно было во многом размыть старые семейные связи, потому что вот эти нововведенные законы, они никак не учитывали родство, и если сын узнавал о преступлении отца, то он должен был о нем донести, и никакого, так сказать, за недоносительство карали вне зависимости от того, родственник ты преступник или не родственник. Родственные связи никого не интересовали. При этом усиление армии, которым бредил Шаньян, было невозможно без роста населения, роста доходов казны. И, соответственно, главным инструментом повышения того и другого, как я уже говорил, было освоение целинных земель. Во-первых, было объявлено, что каждый, кто переселится в Цинь, осваивает эти окраинные пограничные земли, будет освобожден на некоторое время от налогов, ему будет выдан инвентарь, выданы подъемные. И, надо сказать, это сработало из очень многих других восточных княжеств, где с землей были проблемы. Потянулись переселенцы в Цинь, которым действительно это самое обещанное выдавалось. Для того же, чтобы, собственно, цинцев сделать более мобильными, был введен закон, согласно которому взрослым сыновьям было запрещено жить вместе с отцом, отец должен был обязательно выделять им землю, чтобы они вели отдельное хозяйство. В случае же, как часто бывало, если земли такой не хватало или отцу было жалко, то они могли обратиться опять же в государство, им выделяли землю опять же вот на этих целинных участках. Между прочим, этот закон о разделении семей, помимо опять же удара по семьям, он также был направлен на увеличение налогов, поскольку единицей налогообложения было домохозяйство, да, и, соответственно, нужно было, чтобы они были как можно более дробными. Надо сказать, что меры эти довольно быстро принесли результат, но здесь надо отметить, что вообще проблемой тогдашних древнекитайских государств было не столько малое количество населения, сколько недостаток знаний о нем. Очень часто не знали точно, сколько у вас живет подданных, на каких землях они размещаются, какой у них урожай. Вот это все Шаньян тоже решил пересмотреть, и было приказано провести учет всех пахотных земель, причем нужно было не только измерить их площадь, но и учесть по определенной классификации их качество, чтобы можно было предполагать их потенциальную урожайность, и, соответственно, было переписано население, по крайней мере, до количества дворов, то есть до такого налогового, в налоговом плане. При этом в источниках указано, что земли эти были также перераспределены, то есть были введены определенные размеры, определенные определенные формы даже полей и введены ширина дорог, которые, значит, разделяли два соседних поля, ширина дорог, которые соединяли два таких больших массива земледельческих и так далее. Раньше считалось, что это, конечно, какой-то анекдот, потому что, ну, понятно, что если вы не хотите, чтобы вас подняли на вилы, то вы не будете говорить крестьянам, вы пока, вот вы пахали эти земли многие века, вы сейчас пока постойте в сторонке, мы сейчас все вам перемежуем, и вы будете обратно работать. Это так не бывает. На самом деле оказалось, что все и так, и не так. С одной стороны, в самой Цинь почти нигде вот такого рода аккуратных полей мы не видим, но, например, когда археологами были проведены исследования территорий южных областей государств Шу и Ба, которые были присоединены к Цинь в конце 4 века до н.э., потом про это поговорим, то там была обнаружена просто идеальная такая римская центуриация, причем мало того, что там были действительно прямоугольные поля, разделенные дорожками и так далее, они были еще и дороги, и размеры этих полей абсолютно точно совпадали с тем, что у нас было указано в письменных источниках. То есть там, где можно было плюнуть на местное население, а в случае с вот этими полями в Шу и Ба, это земли цинских ветеранов, то есть это еще больше похоже на римскую центуриацию, то есть ветераны войск, которые эти земли завоевали, потом получили там, значит, эти поля. Вот там все делалось абсолютно идеально. И это, конечно, во многом было для того, чтобы тем, кто контролирует все это, было легче считать. А надо сказать, что считать это было, собственно, главное, чем занималась цинская бюрократическая машина. А цинская бюрократическая машина, надо вам сказать, была удивительной. И сейчас мы, к счастью, знаем о ней не только по письменным источникам, но и благодаря находкам археологов, которые вот в южных местах, в южных областях Цинь находят довольно много могил цинских бюрократов. Это в основном уже третий век, но система явно была заложена Шаньяном. Надо сказать, что это действительно было что-то удивительное даже для такой, казалось бы, просто по умолчанию бюрократической страны, как Китай. В некоторых областях управление выглядело следующим образом. Чиновники несколько раз за вегетацию, да, за сезон объезжали все подотчетные поля, и на каждом поле, которое, как вы помните, у них было записано не только по площади, но и по степени урожайности, осуществляли замер, как поднимаются всходы, как завязываются колосья и так далее. Все эта информация пересылалась в центр, где в особом институте, исходя из этого, подсчитывали, какой можно ожидаться урожай. Соответственно, если урожай был высоким, то налоги также собирались высокие. Если урожай был низким, то налоги собирались низкие. Видимо, всегда крестьянам оставался некий оптимум, который позволял им дожить до следующего года без особых проблем, но все, что сверху, государство изымало. Более того, сами чиновники, их трудно в этой ситуации назвать вот такими, значит, жирующими мандаринами, как в советских мультфильмах про Китай, потому что, во-первых, в деловой переписке мы видим ужас перед инспекцией, потому что инспекции приезжали часто, и была система штрафов уже для чиновников, и очень подробно расписано, какой штраф за каждую найденную мышиную нору в зернохранилище, и какой штраф за крысиную нору, и сколько, значит, мышиных нор эквивалентно одной крысины. Штраф с них собирали, между прочим, в доспехах. То есть они должны были внести в казну определенное количество доспехов за, значит, свои проступки. При этом, как ни странно, цинские чиновники не получали жалования. Они служили тоже по той же самой мобилизации. Единственное их отличие от вот этих, которые там строили дороги и крепости, было в том, что вот они не строили дороги и крепости, а все-таки занимались там, писали какие-то, значит, считали на свою сено, солому и зерно собранное, занимались делопроизводством. Ну и, естественно, чиновничья карьера давала определенный шанс на то, что ты выйдешь из вот этих местных мелких чиновников и поднимешься до центрального аппарата, где, видимо, уже что-то начинали платить и вообще начинали появляться какие-то материальные интересы. Но в начале карьеры ничего такого не было. Ты был человек, который служит за свой кошт, и более того, за свои крысиные норы ты еще и, значит, вносишь штрафы в казну, что, в общем, довольно жалко. И вот в этих случаях надо сказать, что, наверное, даже в Китае никогда не было такой удивительной тоталитарной системы, которая настолько влезала в душу каждому человеку, будь то крестьянин или чиновник, который ее исполняет, и которая настолько много высасывала соков из всех, да, причем ведь не только из крестьян, но опять же из чиновников вот, в форме этих штрафов. Как же так, да? Как же терпели, да? Ну, во-первых, надо сказать, что это было не везде. Это было только в приграничных областях, которые предполагались как базы для вторжения. Соответственно, там надо было за кратчайшие сроки набрать максимальные ресурсы, максимальное количество зерна для снабжения затем войск, ну и, соответственно, доспехи, которые тоже войскам, понятное дело, нужны. То есть в течение нескольких лет такую область выдаивали, потом оттуда осуществлялось вторжение, и если все повезло, то захватывались новые области, на которые вот это вот, значит, как это у нас называется, территория опережающего развития, значит, это перемещалось туда. И, видимо, здесь вот этот вот кураж по поводу скорой победы, наверное, во многом играл роль, потому что вот крестьяне были готовы терпеть эту, значит, ад, но зато скоро мы победим, и, может быть, многие из них там младших сыновей отправляли с этим войском, они там тоже могли как-то получать жалование, что-то пограбить и так далее. И поэтому про какие-то крупные неприятности или восстания на, собственно, цинской территории мы ничего не знаем. Вообще, кажется, цинцы отличались от более восточных своих соседей гораздо большей долготерпеливостью и вообще послушностью властям. Это, наверное, тоже стоит учитывать. Но вот этот вот военный угар, который, кстати, действительно подтверждался, поскольку цинцы действительно очень быстро стали завоевывать новые земли, то есть победы были, это, видимо, как-то помогало. На основных территориях, конечно, вот такого подметания каждого зерна в казну не происходило, но там тоже бюрократия работала отлично, и вообще это, конечно, была шаньяновская система, цинская система была первой такой настоящей бюрократической системой, пожалуй, может быть, даже и в мире, но в Китае уж как минимум. Надо сказать, что реформы эти дали очень быстрый результат. И довольно быстро Цинь, которая отставала до этого, стала обгонять соседние княжества и по собираемости налогов, и по темпам роста населения, и по возможностям снабжения армии, видимо, даже, может быть, по некому желанию подданных участвовать в армии, поскольку, как мы помним, это было возможностью получить ранги знатности. Соответственно, уже в 354-351 годах цинские армии вторглись на территорию соседнего Вэй и откусили от него довольно значительную территорию, а в 340 году такое последнее поражение Вэй, после которого она уже только боялась, когда, значит, хоть кто-то рядом проходил, нанес сам Шаньян, он командовал цинскими войсками и победил довольно подлым способом. Он пригласил вэйского полководца себе на пир, вспомнив, как они вместе когда-то служили, и пригласил обсудить какие-то возможности мира, а там захватил его в плен, и, соответственно, обезглавленная вэйская армия после этого, конечно, сопротивляться не могла. И в дальнейшем вот эти цинские завоевания стали, в общем, рутиной. Новозавоеванные земли присоединялись к цинским реформам, на них распространялись также унифицированные в Цинь меры веса, меры длины и, значит, всякие там монеты обязательные цинская и прочее, на них распространялись деления на округа и уезды, присылались цинские чиновники, и вот чаще всего как раз эти новозавоеванные земли также становились вот этими территориями, с которых выжимались все соки, чтобы было зачем идти дальше. Вся эта система на самом деле работала очень умно. В 338 году Сяогун умер. Как видите, он проправил на радость Шаньяну довольно долго, больше 20 лет. И, конечно, Шаньяну, в общем, не дано было его сильно пережить, потому что врагов у него было более чем много. Он пытался бежать, однако хозяин постоялого двора отказался заселить его, не удостоверив его личность, поскольку это было запрещено законами, введенными Шаньяном, и это вот такая вот моралите. Он бежал в Вэй, но там его не приняли, памятуя о том, значит, как он недавно еще себя вел во время военной кампании. После этого он вернулся в свое поместье Шан, и там попытался собрать из своих дворовых что-то типа военного отряда и, в общем, в неком отчаянии напасть на соседний удел, но там, естественно, на соседний уезд, но там он, естественно, был разбит, в сражении погиб, и, может быть, это и было его, как бы, желанием, потому что после этого труп его был разорван колесницами, а, значит, вся семья, как это было указано в 5 или даже в 7 поколениях, но это даже трудно себе представить, потому что даже если мы посчитаем от прадеда, значит, до правнука, то там вот эти 7 поколений еле-еле наберутся, вся его семья была уничтожена, ну, до кого, видимо, удалось удалось дотянуться. При этом, несмотря на то, что он погиб, в отличие от случая с Ути в Чху, это на реформах не сказалось. Они слишком давно проходили, слишком далеко зашли, и поэтому даже те, кто убил Шаньяна, они не пытались отыграть это назад, и, соответственно, именно поэтому он вошел в историю как самый успешный из легистов, поскольку действительно его реформы оказались самыми влиятельными, потому что они долго и умно продолжались, и потому что царство, в которых они, княжество, в которых они проводились, оно, в общем, играло заметную роль. От него осталась книжка, которая называется «Книга правителя области Шан». Она переведена в том числе на русский язык Леонардом Сергеевичем Переломовым. Ее часто включают в число философских текстов, но, конечно, это не так себе философия, в основном это список его докладных записок, указов и так далее, но как исторический источник совершенно бесценная штука. Как я уже говорил, после его смерти темп продолжался, завоевания продолжались. В 325 году цинский князь принял титул Ван, царский титул, и надо сказать, что он был даже, вот и теперь можно говорить, я вот еще несколько раз оговаривался, называя Цинь царством, когда оно было еще княжеством, да, потому что нельзя называть царством государство, которым не правит царь. Вот теперь это уже было не так. Надо сказать, что Цинь здесь было даже не первым, это была целая серия принятия царских титулов государствами, которые считали себя, значит, наиболее многообещающими. В 344 году царский титул принял Вэйский князь, в 334 Цисский, в 325 Цинь и Хань, в 323-м Джао, Янь и Джуншань, и в 318-м Сун. Ну, добавим к этому, что Чху, ну и Юэ, который там в 334-м был уничтожен, они, естественно, себя называли царями еще и до того, может быть, не для всех, но, по крайней мере, во внутреннем рынке. Соответственно, мы видим, что все крупнейшие государства, даже некоторые не очень крупные, там, например, Джуншань, про который мы с вами почти не говорили, оно вот здесь вот между Джао и... Сейчас у меня появится мышка. Вот здесь между Джао и Янь. Это довольно интересное, крайне воинственное государство. Некоторые считают, что, возможно, там элиты были как-то связаны со скифским миром. По крайней мере, есть такая очень старая историографическая традиция. Не очень доказуемая, но интересная. Вот они, в частности, так сказать, также там много соседям проблем доставляли, но явно не были крупными, да, при этом они тоже, там тоже правитель принял царский титул. Это пока, это очень важный маркер такой полной деградации вот этой джоуской системы, потому что уже никому было неинтересно играть в игру, у нас один царь и остальные его вассалы, вот все принимают царские титулы, причем это, кажется, не значит, что они каждый хотели стать единственным ваном, всех остальных уничтожив, а просто им просто неинтересно было больше даже в такой сугубо формальном ключе подчиняться ничтожному джоускому правителю. В 316 году цинцы осуществляют очень важное завоевание, мы про него немножко сегодня говорили, это присоединение южных княжеств Ба и Шу, вот здесь они, видите, обведены таким цинским цветом, значит, по контуру. Это современная Сычуань. Мы, к сожалению, очень мало знаем про эти два государства. Кажется, вот, может быть, Шу могло быть связано с культурой Сань-Синдуй, про которую мы с вами говорили, как говорили про Шан, но это практически ничем не подтверждается, кроме того, что в китайских источниках один из первопредков правящего дома, значит, говорится, его имя может трактоваться как человек с выпученными глазами. Если мы с вами вспоминаем, значит, это вот Байшу, если мы с вами вспоминаем эти сансиндуйские статуи, то там выпученные глаза действительно имеют место, но это такой аргумент, в общем, не слишком. Соответственно, это какие-то были южные народы, возможно, какие-то прототибетские, это могли быть связаны с современной народностью И, например, но очень мало мы знаем. Они появляются в китайских источниках где-то в V веке, в 474 году первые шуские послы приходят в Цинь, в дальнейшем были и нападения шуйских войск на Цинь, и цинских войск на Шу. Ба немножко больше было зависимо от Чху. В итоге уже в IV веке цинцы начинают думать, как бы это Шу завоевать. И здесь очень большая проблема, что Цинь и Чху разделяет хребет Цинлин, который даже сейчас очень плохо проходим. И в итоге для специально для завоевания южных районов была построена дорога длиной в 500 километров, которая называлась Шинюйдао, то есть дорога каменных быков. Она такая дорога, там много где не пройдет никакая повозка, только их носильщики, но все-таки хоть какая-то. Надо сказать, что есть очень симпатичная легенда, наверное, более поздняя, которая этимологизирует название этой дороги. Легенда заключается в том, что очень нужно было, чтобы эта дорога появилась, но надо было как-то, значит, шустцев обмануть, чтобы они не мешали ее строить. И, соответственно, была придумана хитрость, а именно, когда в очередной раз прибыли шустские послы, то им показали каменные статуи быков, у которых под хвостом лежало золото. И когда они спросили, интересно, а зачем вот такое художественное решение, они сказали, им было объяснено, что это каменные быки, они испражняются золотом, вот очень удобно и красиво. Шустцы, конечно, очень захотели таких, им сказали, ну, раз вы хотите, мы, конечно, вам подарим, но самовывозом. И поэтому шустцы, значит, глупые, сами построили эту дорогу каменных быков, чтобы этих быков к себе увезти, ну и потом по этой дороге уже прошли победоносные цинские войска. Но это было не совсем так, но так или иначе, в 316 году, воспользовавшись просьбой одного из претендентов на шустский престол, цинские армии в союзе с восточно-сычуанским государством Ба завоевали Шу. Вскоре после этого Ба была также уничтожена, и вся сычуанская котловина попала под цинский контроль. Это, во-первых, было полезно, потому что там можно было расселить ветеранов, мы говорили про центуриацию, там можно было собирать всякие налоги, но главное, как видите, это помогло цинцам выйти во фланг к Чху. Если раньше Цинь могло на Чху нападать при желании только с северо-запада, где, конечно, все было уже укреплено и готово к отражению атаки, то теперь цинцы могли подойти прямо совсем рядом к чусской столице Ин, которая вот находится вот здесь, вот, да, и как бы вот выйти, как любят говорить наши геополитики по телевизору, в мягкое подбрюшье. Вот как раз тот самый случай. Но до этого всего еще было далеко, и пока, если говорить на рубеж на конец 4-го, начало 3-го века, то это время подъема Ци, которая, хотя и не имела доступа ко всяким новым территориям, но традиционно была одним из самых развитых и богатых государств. И здесь его взлет связан с персонажем, с личностью. Это вот Кхаймин, это название Шусской династии, которая потом некоторыми формально управляла этими территориями, но, конечно, цинский губернатор был гораздо главнее. Ну, это я просто забыл, теперь идем дальше. Соответственно, персонажем, который Си дал вот этот вот 15 минут славы, был некто Мэн Чандзюнь, который вообще-то был внуком цистского правителя и младшим братом правящего Миньвана. Он, между прочим, чуть было не стал первым министром Цинь, когда в очередной раз туда, значит, приглашали желающих поуправлять, но там против него развернули интригу, а именно стали говорить, ну как же, он же все-таки сын правителя и даже, может быть, претендент на престол, как же можно делать первым министром настолько важного человека из нашего потенциального врага. Поэтому его решили убить, он про это узнал, бежал домой, и там все-таки в 300 году стал уже у себя первым министром. Он был очень талантливым полководцем, еще более талантливым дипломатом, и в итоге в 298 году заключил очень мощный альянс с соседними государствами Вэй и Хань, и в итоге началась война между Ци, Вэй и Хань с одной стороны и Джао и Цинь с другой стороны, которая была для цистского альянса крайне успешной. Через 3 года ожесточенных войн им удалось прорваться за заставы, да, вот заставы, которые окружали основные цинские территории в Гуанчжоне. Вот эти крепости удалось взять, соответственно, цинская столица лежала перед ними. В этой ситуации цинцы были вынуждены пойти на унизительный мир, они отдали завоеванные до этого территории. Здесь вот этот треугольничек, который зеленый, окруженный розовой границей, это как раз примерно земли, которые до этого были цинь завоеваны, а здесь их пришлось отдать. После этого вот эта цистская коалиция напала сначала на Янь, потом на Чху, то есть на северных и на южных соседей, везде были совершенно ошеломительные победы, и Ци стала признанным лидером Китая. Длилось это недолго, потому что в 294 году крайне популярного Мэн Чандзюня стали подозревать в том, что он метит на престол, и в принципе у него для этого были основания. Против него стал готовиться, значит, заговор, и он был вынужден бежать в Вэй, созданный им альянс распался, но в течение некоторого времени это не влияло на нацистскую мощь, и даже наоборот, цистцы в это время воевали с соседним государством Сун, а цинский генерал Байти, соответственно, восстанавливал утраченные завоевания в Хань и Вэй. В 288 году правители Ци и Цинь, то есть Востока и Запада, заключили союз и даже приняли друг другу, присвоили титулы, соответственно, Ди или императора Востока и Ди или императора Запада. Это был в первый раз, когда титул Ди присваивался людям. Да? До этого у нас Ди именовались только божества и, значит, всякие первопредки. Это показывает такой поиск новой титулатуры, поскольку Ван и так все хочет чего-то интереснее, но это только-только начало. Да? Того, как это все сыграет, пройдет еще довольно много времени. Соответственно, в рамках Союза они планировали поделить пополам вроде бы Джао. Это почти осуществилось, однако в 287 году к цистскому двору прибыл дипломат Су Цинь. И когда мы говорим дипломат, это очень интересный феномен Восточной Азии этого времени. Он не был ничьим дипломатом, то есть он ни на какое государство не работал. Он был вот таким вот управленцем, которому нравилось реализовывать себя в международных отношениях, и он, значит, имел свои представления о том, как должны эти международные отношения строиться. Он был крайним противником, значит, цинской угрозы, и все время пытался Цин, значит, как-то насолить. Соответственно, вот он прибыл к цистскому Миньвану и убедил его, что вот этот союз и раздел Джао, он даст больше Цин, чем Ти, и, соответственно, такой союз не нужен. Союз был расторгнут, и опять была создана антицинская коалиция. После этого Цинь с испугу, значит, отказалась от титула Ди и даже, опять же, вернула часть недавно завоеванных территорий. И вот на волне этого могущества в 286 году цистские войска уничтожили государство Сун, которое было тоже, так сказать, царство, и вообще там правители были потомками шанского правящего дома, но ничего не помешало. Видите, Сун здесь у нас таким салатовым цветом отмечено вот здесь вот, да, то есть Ци стало очень округлилось. Однако, как всегда, крайнее усиление кого-то очень раздражает остальных, поэтому в 285 году была сформирована уже антицистская коалиция, в куда вошли почти все, то есть Вэй, Джао, Янь и Цинь, и только Чху, значит, был на стороне Ци. При этом во главе войска антицистской коалиции встал тот же самый Мэн Чандзюнь, который, значит, хотел отомстить за разрушенную карьеру, и поэтому согласился этот союз возглавить. Начало кампании было для Ци довольно удачным. Они сдерживали войска противников на западной границе, но совсем забыли про Янь, которое было северо-восточное государство, довольно слабое, поэтому никогда никто серьезно к нему не относился. Однако это был тот самый раз, когда яньцы отомстили за все, что было. Они прошли почти неохраняемую северную границу Ци и прорвались в центральные районы. Цистцам пришлось перебросить против них часть армии. Это дезорганизовало оборону на западе. В итоге цистская армия была уничтожена. Миньван был убит собственными офицерами. Территория Ци сократилась до двух городов. Потом его удалось немножко восстановить. Но про мечты о, значит, лидерстве было пришлось навсегда забыть. В этих условиях в 279 году цинцы провели свою, наверное, самую эффектную кампанию этого времени. Уже известный вам полководец Байти по нескольким направлениям вторгся на территорию Чху. Чусские войска были разгромлены, пала даже столица Ин, и все западно-чусские земли оказались под властью Цинь. Там был учрежден новый округ, который назывался, по-моему, Наньцзюнь, а может быть, я ошибаюсь. Надо сказать, что это... Да, Наньцзюнь. Надо сказать, что это был округ неспокойный. Мы знаем, опять же, по археологическим находкам, что цинские бюрократы служить там не любили, поскольку там постоянно шла партизанская война, и на цинские отряды нападали и прочее. Туда, в общем, попасть на службу считалось небольшая радость. Но, тем не менее, земли таки попали под власть Цинь, и Чу потеряла половину примерно своих земель. Столица с 241 года переместилась в город Шоучунь гораздо дальше на восток. И это, конечно, стало совсем новым, так сказать, страницей в соотношении сил. Между прочим, вот этот вот разгром Чху, он отразился не только на истории, но и на истории литературы, даже не только литературы. Дело в том, что в Чху был очень известный политик и поэт, вот это Ин, это значит столица Чху, поэт этого звали Цюй Юань, он считается одним из самых, может быть, даже первым поэтом Китая его называют, потому что у нас есть кое-какие имена более ранние, но от них очень мало осталось, а вот от него осталось много. Самое известное его произведение — это «Чусские строфы», «Чху Ци» и «Тхенвэнь», «Вопросы к небу». Там очень много, некоторые говорят, что это даже запись какого-то такого шаманского транса, потому что там действительно очень много интересных каких-то мифологических сюжетов, очень сложная структура. Вот он был не только поэтом, но и политиком, и все время предупреждал Чусского Вана, что против Цинь надо готовить оборону, потому что они могут напасть. Его все время, значит, не слушали, и в итоге правитель вовсе его сослал далеко-далеко, значит, на реку Милодзян, где он находился, значит, в тоске и в ссылке. И когда ему стало известно о том, что цинцы вторглись, и что действительно, значит, столица Ин пала, то он бросился в воду этой самой Милодзян и погиб. С этим самоубийством связана легенда о появлении одного из самых популярных праздников китайского годового цикла, который называется праздник двойной пятерки или праздник гонок на драконовых лодках. Легенда состоит в том, что когда Цюй Юань бросился в воду, то местные жители очень переживали и, значит, на лодках все время плавали, чтобы его найти. Отсюда, да, гонки на драконовых лодках. Когда же стало понятно, что тело найти не удается, то они стали бросать в воду такие треугольники из риса, обернутые в бамбуковые листья, которые называются дзунзы, чтобы, значит, рыбы и морские эти речные чудища ели их, а не ели Цюй Юаня, а также, чтобы одурманить этих самых водяных обитателей, они стали лить в воду желтое вино, которое было подкрашено в желтый цвет по помощью такого соединения мышьяка, которое называется реальгар. И вот, ну, не знаю, насколько это помогло, и, значит, отвлеклись ли на это рыбы и чудовища, но с тех пор вот в пятый день пятого месяца по лунному календарю происходят эти гонки на лодках, а все едят, значит, вот эти вот дзунзы, которые выглядят примерно так, и пьют вино, которое еще недавно тоже было как раз желтый от реальгара. Сейчас, конечно, все-таки мышьяк пугает даже самых традиционалистов, но еще недавно это никого не смущало. Скорее всего, легенда эта очень поздняя и в основном была призвана объяснить северянам этот южный по происхождению праздник. Есть почти такая же легенда, которая объясняет этот праздник с историей смерти У Цзысюя. Помните, был такой узкий советник, который тоже, значит, все говорил, что не надо Гаудяня, юэского царя, оставлять в живых. В итоге ему было велено броситься на меч, а он велел, чтобы его глаза, значит, прибили над воротами узкой столицы. Вот говорят, что якобы с ним это произошло, что он, значит, бросился не на меч, а в воду, или что правитель разгневался и велел из него сделать чучело и бросить в реку. И вот там местные жители тоже пытались его спасти от съедания. Видно, что просто нашли самых известных южан и сделали для северян легенду, почему южане вот в этот день так, значит, празднуют. Это такая типичная апроприация, но, тем не менее, легенда такая есть, поэтому почему бы нам ее и не знать. Если говорить о начале конце 4-го, начале 3-го веков до нашей эры, то очень интересная история происходит с еще одним государством, а именно с Джао. Они на несколько десятков лет тоже получают свои, значит, 15 минут славы, и здесь это связано с нововведением военным, и связано оно с именем джаоского правителя, которого звали Улин Хоу, а потом он принял царский титул и, соответственно, стал Улин Ваном. Он впервые в 307 году до нашей эры, впервые в Восточной Азии, ввел в состав своей армии кавалерийские части. И это понятно, потому что Джао, как видите, на севере, они чаще всего контактировали с кочевниками и чаще всего от них страдали. Мы с вами говорили, что колесницы были, в общем, неважным противовесом кавалерии. И поэтому вопрос, наверное, назревал. И в итоге он решился сделать в себя конный корпус, при том, что это было непросто, не только потому, что нужно было, значит, значит, учить китайцев ездить верхом, но это было не просто и потому, что, чтобы ездить верхом, нужно носить штаны. Штаны тогда китайцы просто принципиально не носили, это считалось варварской одеждой, и сохранилось даже в летописях такое размышление у Лин Вана относительно, тогда еще у Лин Хоу, относительно того, простит ли меня Поднебесный за то, что я такому поруганию, значит, сынов ее подвергу, ну вот заставлю их этот ужас одевать. Но, тем не менее, ездить верхом без штанов никак нельзя, поэтому пришлось на это пойти. И джаосская кавалерия сыграла такую роль прямо вот драматическую. То есть Джао, которая до этого, там, сказать, практически еле-еле выживала, внезапно оказалась среди сильнейших, завоевала довольно много земель у кочевников. Видите, эти северные границы были укреплены так называемыми длинными стенами. Такие же, кстати, были и у Янь. Это прообраз более поздней Великой Китайской стены. Они, видите, не только на северных границах, но иногда и между государствами. Они вот на этой Великой равнине часто дополняли, компенсировали отсутствие всякого природного рельефа, каких-то природных границ. Более того, джаосцам удалось довольно сильно потрепать соседей. Тут помимо конницы помогло еще и то, что в джаосской армии командовал на протяжении нескольких десятилетий такой один из выдающихся генералов того времени, как Лянь По. И им удалось, как я уже сказал, встать в число лидеров. Сам У Лин Ван умер довольно грустно. Он в 299 году отрекся в пользу сына, но тот для верности его через несколько лет уморил голодом в башне. Есть какие-то трогательные истории, как он там с птичками, значит, разговаривал, поскольку вот кушать было нечего. Но в дальнейшем это, в общем, продолжалось. И Джао удержалась наверху в течение долгого времени, но их подкосило то, что они были несколько опьянены своим лидерством в военной области и совсем не занимались никакими внутренними реформами, а понятно, что кавалерия через некоторое время стала появляться и у других, других государств, а, соответственно, ничего другого, никаких других козырей в рукаве у Джао, в общем, уже не было. В 269 году в Цинь первым советником стал некто Фань Суй, которого часто называют таким вторым Шаньяном. Он был тоже очень жестким легистом, и реформы пошли, так сказать, еще быстрее. В частности, он довольно много нововведений придумал во внешней политике. Например, он при нем Цинь стала заключать системно союзы с дальними государствами против ближних. Так сказать, вот такой тоже очень умный ход. А главное, он предложил лозунг завоевывать не только земли, но и людей, который в условиях, когда армии становились все больше и больше, действительно был важен, потому что для того, чтобы иметь крупную армию, нужно было иметь возможность где-то ее набрать, да, демографическую базу для рекрутов. Соответственно, согласно этому методу, каждый раз, когда Цинь начинал кампанию на Востоке, заранее предполагалось, какие территории мы хотим захватить. В этих территориях особенно никто не зверствовал, но все остальные территории, которые присоединить в этот раз получалось, не казалось невозможным, цинским генералам было велено отравлять колодцы, уничтожать мирное население, выжигать посевы и вообще делать все, чтобы эта земля, эта территория потом как можно дольше не возродилась. То есть у соседей отвоевывали самые населенные области, а все, что нельзя завоевать, уничтожалось. Соответственно, вот такая максимально жесткая политика. В этих условиях в 265 году началась кампания, которая сыграла решающую роль во всей этой, значит, истории в целом. А именно цинская армия напала на город Шандан, который принадлежал государству Хань, был таким эксклавом. Видите, вот он здесь тоже голубеньким отмечен. Основная территория Хань здесь, а вот здесь, так сказать, такая их территория оторванная. Соответственно, губернатор Шандана, который совсем не хотел погибать непонятно за что, может быть, у меня тут Шандан есть, да, он, в принципе, был, значит, согласен сдаться, и согласны сдаться были и согласны на потерю Шандана были и центральные ханьские власти, однако многие среди элиты решили, что это никуда не годится, и обратились к Джао, к которому Шандан, как видите, примыкает, что мы согласны отдаться вам, если вы нас защитите. Джао согласилась, в Шандан была прислана армия под командованием Ляньпо, который засел в городах и навязал цинской армии осады, да, то есть цинцы их осадили. А когда мы с вами говорили, что когда в Китае осаждают большие крепости, непонятно, кто кого осаждает, потому что если крепость готова к осаде, то чаще всего проблемы с продовольствием раньше начнутся у тех, кто осаждает, а не у тех, кого осаждают. У цинцев действительно скоро стали кончаться продовольствие, которое, значит, было запасено для этой кампании, продолжается это уже несколько лет, и тогда цинцы решились на хитрость, они отправили к джаусскому двору своих людей, которые там тоже кого-то подкупив, донесли до джаусского правителя мнение о том, что Ляньпо уже старый, он боится воевать, а цинцы вот-вот спадут, поэтому нужно кого-то послать молодого и решительного, чтобы всех победить, как всегда. Соответственно, Ляньпо был отозван, вместо него был послан молодой принц Джао Кхо, которому было велено быть более активным, а цинцы в это время втайне отозвали тоже своего генерала и прислали известного вам ветерана Байти. Соответственно, в 260 году, то есть через 5 лет после начала всей этой катавасии, Джао Кхо вывел войска из крепостей и атаковал цинцев. Байти этого ожидал, поэтому джаусская армия была заманена в ловушку, окружена. Они 46 дней сопротивлялись крайне героически. После этого Джао Кхо решил попробовать вырваться из окружения во главе элитного кавалерийского отряда. Однако при прорыве цинский лучник или арбалетчик, я сейчас уже не помню, попал ему стрелой в горло, он погиб, джаусская армия сдалась. После чего, как пишет летописец, Байти приказал захваченных в плен 400 тысяч человек закопать живьем. В общем, конечно, наверное, это преувеличено. И, наверное, речь там шла о нескольких десятках, может быть, тысяч человек. Но, во-первых, это показывает масштабы армии этого времени, когда ожесточенность схватки достигла своего апогея. А, во-вторых, вообще показывает методы. Да? На самом деле, у Байти на его совести, его долгой полководческой карьеры чуть не 900 тысяч вот таких вот закопанных живьем вражеских военнопленных. И это очень такой яркий, на мой взгляд, образ, хотя, конечно, еще раз говорю, наверное, это очень сильно преувеличено. Но сам факт того, что в это время вражеских военнопленных уничтожали, чтобы максимально не допустить их возвращения в строй против себя, это похоже на то. Соответственно, джаусская армия просто больше не существовала, но цинская армия тоже находилась при последнем издыхании, и поэтому Они попытались осадить Ханьдань, джаусскую столицу, но ничего не вышло, и они были разбиты, но так или иначе все претензии Джао на какое-то лидерство хотя бы в регионе, конечно, после этого прекратились, поскольку поражение было слишком тяжелым. Вообще битва при Чанпине считается самым крупным сражением времен Джаньго, времен сражающихся царств, и это такой символ вот этого, значит, ужасной мясорубки, такой Верден древнего Китая. После этого, после поражения, или кому поражение, кому победа, да, при Чанпине, Цинь стала однозначно сильнейшим государством Восточной Азии. И в итоге следующее десятилетие – это время расцвета школы дипломатов. Вот мы с вами говорили про Су Циня, таких было довольно много. И они делились, да, вот это Чанпин, а это Ханьдань. Они делились на идеологов двух разных типов союзов. Цзун – это вертикальный союз, и Хэн – это горизонтальный. Почему вертикальный и горизонтальный? Визуализировалось это так, что на Востоке у нас одно под другим Янь, Джао, Вэй, Хань, Ци, Чху, а на Западе, значит, у нас Цинь. Соответственно, горизонтальный союз – это союз с Цинь против кого-нибудь, а вертикальный – это союз против Цинь. Вот как раз Су Цинь был, конечно, апологетом антицинской коалиции, очень много пытался для этого сделать, они многократно создавались, но на самом деле никогда этого не получалось, поскольку все эти восточные княжества друг другу не доверяли и в основном пользовались ситуацией, чтобы, значит, еще какой-нибудь кусок прирезать. В частности, в 249 году Чху поглотило княжество Лу в Шаньдуне, это родина Конфуция. И понятно, что если бы в основном у вас союзники хватают слабых, а не тратит, значит, силы на то, чтобы бороться с общим врагом, то, конечно, альянс такой мало кого может заинтересовать. Зато это, опять же, было золотое время антицинской пропаганды, мы с вами об этом говорили в прошлый раз. Именно в это время появились программные тексты про то, что цинцы – это варвары, про то, что они только вчера слезли с дерева, про то, что они хоронят людей, когда хоронят своих правителей, про то, что вообще они, конечно, неприятные. И сила этой пропаганды, когда на нее были брошены лучшие интеллектуальные силы восточных царств, была таковой, что, во-первых, она значительно пережила всю эту ситуацию, и только сейчас, да, ну, сейчас вот выходят книги, которые показывают, что это пропаганда и что это неправда, да, то есть вот хватило на больше, чем на 2000 лет. И интересно, что мы с вами даже говорим, что даже сами цинцы в какой-то момент в этом принимали участие, и есть цинские тексты, где говорят, да, мы не поднебесные, мы гораздо лучше, вот мы когда эту поднебесную возьмем в ежовую рукавицу, тогда они поймут, что такое порядок вот, настоящий цинский, а это, конечно, сейчас это ерунда, мы к этому не хотим иметь никакого отношения. В 256 году умер 36-й Джоуский Ван, которого звали Нань Ван, но это его посмертное имя, и после этого Джоуским Ванам запрещено было носить царский титул, а крохотный Джоуский домен, который к тому времени фактически охватывал только Луян и какие-то ближайшие окрестности, был поделен на два княжества, западное Джоу и восточное Джоу, здесь это уже чисто географические, политические термины, а не хронологические, не путать, значит, с периодами. В таком виде это просуществовало тоже недолго, и в 249 году последний правитель восточного Джоу, именно княжества, которого звали Вэньгун, это его посмертное имя, пал в сражении с цинской армией, причем каким-то боковым отрядом. Такое ощущение, что даже не сразу стало понятно, что произошло. По крайней мере, у нас есть недавно найденный, опять же, археологами цинский текст такой на нефрите, где цинский правитель очень сетует, что вот уничтожено Джоу, а он не знал, да, что он бы, конечно, этого не допустил. Поэтому, в принципе, некоторые считают, что, может быть, даже последнюю точку поставили не цинские войска, а кто-нибудь еще из вот этих противоборствующих сторон. Так или иначе, к концу Джоуский Ван был таким анахронизмом и настолько ничтожен, что, в принципе, его падение никто даже толком и не заметил. Только несколько позже появилась легенда о том, что цинцы пытались вывести из Лояна так знаменитые 9 треножников. Это якобы такой символ власти Джоуского Вана. 9 треножников, которые были отлиты еще великим Юем после того, как он, значит, подавил, усмирил потопы, поднебесную привел в порядок. И вот эти 9 треножников были захвачены цинцами, вывезены на запад, но по пути они все, значит, упали при переправе, они их уронили в Хуанхэ, и достать их так и не смогли. Вот, значит, таким образом небо указало, что цинь все-таки нелегитимные преемники Джоу. Но легенда эта кажется заметно более позднее, а когда Джоу кончилось, то, в общем, никто толком этого не заметил. В 247 году на престол Цинь взошел человек, которого звали, вот это Лу, значит, да, мы с вами говорили, человек, которого звали Ин Джен, ему тогда было 13 лет, и надо сказать, что в 259 году, когда он родился, никто бы не сказал, что у него есть хотя бы половинка шанса для того, чтобы стать цинским ваном. Дело в том, что родился он даже не в Цинь, родился он в Джао, в джаоской столице Ханьдане, в семье заложника. Его отец, которого звали Ижень или Ин Ижень, был внуком тогдашнего цинского вана и был отправлен в заложники в Джао. Система заложничества во времена Джаньго была очень развита. Во время заключения союзов обменивали всякими нелюбимыми родственниками, чтобы в случае, если мир будет нарушен, можно было хотя бы отыграться вот на этих заложниках. Понятно, что в такие поездки не отправляли никаких нужных членов семьи, наоборот, отправляли максимально ненужных, и Ежень был как раз классическим случаем. Его отец, которого звали Аньго Цзюнь, был наследником престола, то есть он ожидал, правда, он очень долго ждал, пока он, когда до него дойдет очередь, но Ежень был не старшим сыном его, причем от наложницы, то есть у него никаких перспектив не было. Вот там в Ханьдане он вел довольно безрадостную жизнь, потому что даже финансирование у него было, в общем, очень скудное, и там он познакомился с купцом, которого звали Люй Бувей. И Люй Бувей стал всячески пытаться затесаться к нему, значит, в друзья. И когда тот его спросил, зачем вы это делаете, потому что, ну, мы с вами слишком разные, да, вы купец, я принц, у нас нет ничего общего, то Люй Бувей сказал ему: вы понимаете, я очень надеюсь на лучшую долю, я надеюсь подняться, но для этого мне надо помочь подняться вам, я могу подняться только вместе с вами. Соответственно, после того, как важные слова были сказаны, Люй Бувей дал принцу Еженю 500 золотых на то, чтобы он ни в чем себе не отказывал в Ханьдане, а сам отправился в Цинь, где решил попытаться повернуть интригу, которая должна была повлиять на шансы на престолонаследие его нового друга. И ему это удалось. Дело в том, что в Древнем Китае преимущество при престолонаследии обычно имел старший сын от супруги правителя, а не сыновья от наложниц, которые, значит, могли быть старше его. При этом, на самом деле, правитель, конечно, мог назначить кого угодно из своих сыновей, и очень часто бывало, что к концу жизни правителя, который долго правит, увлекался какой-нибудь молоденькой наложницей и назначал наследником ее сына, а старший, значит, от законной супруги оставался с носом, но это, в общем, считалось некрасивым. А дело в том, что у Аньго Цзюня супруга была бездетной. Соответственно, все его дети, которые претендовали на наследие, они были детьми от наложниц, так же, как и Ежень, но он был не старше. Соответственно, Люй Бувей встретился с этой супругой и сказал ей: вот смотрите, сейчас, может быть, ваш муж станет ваном, вы станете царицей. Однако потом, когда он, дай бог ему здоровье, но когда он скончается, вы будете никому не нужны, потому что, несмотря на ваш статус вдовствующей царицы, все равно править будет та, чей сын сядет на престол. Не лучше ли вам обзавестись собственным сыном? Ну, она сказала: ну, в общем, конечно, вы очень хорошо говорите, но как бы это сделать? Говорит: ну, вот есть такой Ежень, принц, вы можете его усыновить. И тогда он станет следующим правителем после вашего мужа, и вы будете при нем, значит, как в шелку, и отлично себя чувствовать. Она согласилась, не против этого по каким-то причинам была Аньго Цзюнь, видимо, там, так сказать, золото лилось рекой, и все влиятельные персонажи были задействованы, куплены и дули в уши, значит, как положено. И действительно, Ежень из ни старшего сына, ни главной наложницы, стал единственным законным сыном законной супруги, соответственно, наследником престола. Но про это до поры до времени никто знать был не должен. После того, как Люй Бувей с приятной вестью вернулся в Ханьдань, он сам, кстати, обзавелся новой наложницей, очень красивой, которая крайне приглянулась принцу. Поскольку она ему приглянулась, то Люй Бувей, в общем, несколько со скрипом, но, тем не менее, ее ему уступил. Вот от этой самой новой наложницы у принца Еженя вскоре родился сын, а именно Янчжен, которого мы с вами начинали наш с вами долгий и интересный рассказ. И поэтому, конечно, злые языки и при его жизни, и долго-долго после его смерти говорили, что его биологическим отцом был Люй Бувей, что, значит, она досталась принцу уже беременной, и поэтому будущий правитель Цинь на самом деле сын купца. Когда им говорили, что там прошло полтора года, им говорили: вы ничего не понимаете, он необычный человек, а у необыкновенных людей беременность может длиться сколько угодно, поэтому аргумент ваш не засчитан. Соответственно, в 257 году мир между Джао и Цинь был нарушен, и Еженю грозила смерть, но Люй Бувей, опять же, заплатив страже 600 золотых, сумел вывести его из осажденного города и вернуть в Цинь, где он официально вступил, значит, в права наследника, ну, не наследника престола, наследника престола. В 251 году его отец Аньго Цзюнь стал ваном, он больше известен по своему посмертному имени Сяо Вэнь Ван, но правил он всего 3 дня, и на 3-й день скончался. Злые языки говорили, что тут вмешался Лю Бувэй, какие-то, значит, интересные препараты, потому что ему хотелось, чтобы его протеже занял престол побыстрее. И действительно, соответственно, в том же 251 году Ижэнь наконец-то стал царем, хотя ему это совершенно не светило, он больше известен по своему посмертному имени Джуансян Ван, и тогда же джаусы были вынуждены вернуть ему жену и сына, а до этого они скрывались в Джао, опять же, у доверенных людей Лю Бувэя, которым щедро платили. Вот так мальчик, который родился, будучи аж правнуком, значит, царя и в заложниках, и совершенно без всяких шансов на успех, стал, значит, наследником престола. В 247 году Ижэнь, он же Джуан Сян Ван, умер, проправил он недолго, но здесь никто, значит, ни Лю Бувэй не обвиняет, потому что вроде как ему это было не нужно. Так или иначе, мы с вами, да, совершили круг и вернулись в начало истории. В 247 году 13-летний Янчжэн зашел на цинский престол, Лю Бувэй стал при нем, естественно, первым министром, он занимал этот пост еще при его отце, и, между прочим, он не только держал в руках всю реальную власть в Цинь, но и был, наверное, самым богатым человеком, потому что ему было выделено 100 тысяч семейств в кормление, то есть как бы крепостных, 10 тысяч человек у него было только слуг и всяких приживалов, то есть он наконец-то достиг того, чего хотел. И, в принципе, надо сказать, что, наверное, мог рассчитывать на то же самое и при новом малолетнем правителе, поскольку даже если отставить в сторону идею, что он был его, значит, на самом деле сыном, тем не менее, понятно, что все равно всем было понятно, что он ему обязан своей короной и, наверное, должен был быть по этому поводу благодарен. Первое время так оно и было. Однако через 10 лет, в 237 году, когда, соответственно, Янчжэну стало уже не 13, а, соответственно, 23, он стал проявлять все больше желания править сам. И в это время внезапно, очень вовремя, открылся довольно неприличный заговор. А именно оказалось, что мать Янчжэна все это время проживает в компании человека по имени Лао Ай, который был представлен к ней Лю Бувэем, и занимал должность евнуха, хотя евнухом отнюдь не был, и более того, собственно, главным его достоинством было как раз то, в чем он не был евнухом, а именно он, как говорят, значит, обратил внимание императрицы, царицы, да, тем, что на каком-то, значит, банкете на этом месте вертел деревянное кольцо, да, и она очень им заинтересовалась. Соответственно, он не только был при ней, но у них родилось 2 сыновей, и якобы они планировали извести не очень вежливого Янчжэна и посадить на престол одного из них. Лю Бувэй якобы в этом всем участвовал. Хотя, откровенно говоря, выглядит это все столь же неубедительно, сколь и скабрезно. В итоге заговор этот был пресечен, Лао Ай был, и, значит, несчастные эти дети были казнены, царицу сослали куда подальше, а Лю Бувэй был отстранен от должности и уехал в свое роскошное поместье, где пребывал, значит, общаясь с 3, по-моему, тысячами ученых, которые при нем кормились, и в результате появилась очень интересная книжка, которая называется «Весна и осень господина Люя», Люй Шичхуньцю, не помню, написал ее здесь или нет, если не написал. Значит, мы потом про нее поговорим в следующий раз. Продолжалось это не очень долго. В 235 году ему было сказано, что ему нужно готовиться к переселению в Шу, то есть на юг, поскольку его заслуг недостаточно для того, чтобы такую роскошную жизнь вести, собственно, в Цинь. Он понял, что ссылкой дело не ограничится, и принял яд. Так вот кончилась судьба этого купца, который, конечно, прожил очень интересную, яркую жизнь, но закончилась она печально. Вместо него первым министром в Цинь стал Ли Сы, который был тоже человеком интересным. Он начинал как лесоруб в княжестве Чху, и человеком был наблюдательным. В частности, как-то он заметил, что в амбаре крысы сытые, толстые и лоснящиеся, а в поле тощие и облезлые. И тут он понял, что, в общем, нет толку в личных качествах человека, в достоинстве, в гордости, в порядочности, потому что все определяет место, в котором ты живешь. Соответственно, нужно это место поменять, если для этого нужно где-то переступить всякие, так сказать, там, долг и понятия о чести, то лучше это сделать, потому что иначе ты так и будешь, может быть, очень порядочный, но тощий, голодный полевой крысой. Поэтому эта, так сказать, такая вот пластичность помогла ему сделать очень быструю карьеру, и он стал верным соратником Янчжена в очередной серии легистских реформ в Цинь, которые вскоре должны были привести к замечательным последствиям, которые полностью изменили весь облик Восточной Азии. Но про это мы с вами поговорим потом, потому что сейчас мучитесь. А более того, мы с вами про это поговорим даже не в следующий раз, потому что в следующий раз мы с вами будем говорить про интеллектуальную жизнь времен Восточной Джоу, про всякую древнекитайскую философию. Только после этого мы с вами узнаем, что же было дальше. На этом у меня все, и я готов ответить на вопросы, если они, как я надеюсь, у кого-нибудь возникли. Нет вопросов?
Единственное сообщение от Киры Паршиной. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это всегда приятно. Ну, да, давайте подождем. Да, потому что в прошлый раз было довольно много вопросов. Так что, может быть, и в этот раз чего-нибудь нас захотят спросить. Ну, пользуясь случаем, я еще раз прошу у всех прощения, что мы немножко, видите, от предварительной программы нам пришлось слегка отступить. Я боялся этого, но вот первый раз у нас с вами произошла накладка, что мы с вами немножко изменили название лекций по сравнению с тем, что вначале предполагали, но я надеюсь, что дальше этого не произойдет, или, по крайней мере, это не повлияет на распорядок наших дальнейших занятий. Здесь материала было немножко больше, чем можно было впихнуть в одну лекцию. Видите, на две мы еле-еле уложились. Ну что ж,
была ли какая-то идеология объединения Китая до объединения его Цин?
Была ли какая-то идеология объединения Китая до его фактического объединения Цинь? Ну, ведь я пытался не сказать, что это произойдет, но на самом деле мы, конечно, про это еще немножко поговорим. Это вопрос не очень простой, потому что на самом деле, конечно, легко было бы сказать, что вот как бы вот в этих легистских кругах могло вызревать какая-то такая идея, потому что, естественно, если вы апологет сильного государства, и главная задача этого сильного государства – завоевание соседей, то, в общем, следующий шажок – это идея, что ваша задача – завоевать всех, да, и стать единственным государством. Но вот, тем не менее, насколько я знаю, в текстах всего времени, что мы с вами говорили, в том числе там, первых лет правления Янчжена, ничего такого нету. То есть, действительно, все эти легисты говорят о том, что очень хорошо завоевывать соседей, но такое ощущение, что всегда речь идет о каком-то региональном лидерстве, о прирезании каких-то очередных земель. Но это такой процесс. Никто из них не говорит, что этот процесс направлен на то, чтобы завоевать всех. Мне кажется, что это казалось слишком невероятным, потому что все-таки мы должны с вами понимать, что для тогдашних древних китайцев, кажется, вот эта Восточная Азия была всем миром, да, потому что они действительно, кажется, считали, что нигде больше цивилизованные люди не живут, а все-таки завоевать весь мир, это, ну, даже в древности казалось, видимо, невозможным, да, поэтому у меня, по крайней мере, это мое личное впечатление, мне кажется, что даже Янчжен, когда начинал свои, так сказать, свою деятельность, свои завоевания, он, в общем, ему не казалось, что реально, действительно, можно завоевать всех. Это как-то получилось на каком-то этапе немножечко само собой. Но вот мы с вами, когда будем говорить про империю Цинь, то мы к этому вернемся немножко подробнее. В общем, на данный момент, да, мне кажется, что вот в Древнем Китае не было такого вот и Сократа, да, как в Греции, который бы говорил, как благотворно было бы македонское завоевание всех греческих городов и, значит, объединение. В Китае, по крайней мере, насколько я знаю, такие тексты нам неизвестны. То есть, кажется, никто не считал, что это возможно даже гипотетически. И тем, собственно, на самом деле удивительнее, когда это было реализовано Инженом, да. Раз уж сказали, то чего ж тоже скажу, да, ему все, у него все получится. Ну, хорошо, тогда, значит, если вопросов нету, то и ладно, их всегда можно, естественно, будет задать после следующих лекций, только не забудьте, и все спрашивайте, я на все с удовольствием отвечу. Большое спасибо, тогда на сегодня до свидания. Можно? Прошу прощения, я забыл, я обязательно хотел, естественно, воспользоваться случаем, всех поздравить с Рождеством, которое у нас до следующей лекции произойдет, ну, по крайней мере, по одной из версий. Это хороший праздник, и год этот был, откровенно говоря, у многих очень-очень тяжелый, и, конечно, мы все надеемся, что вот эти праздники конца года, они означают и завершение вот этого непростого периода, и что дальше у всех все будет хорошо, я всем этого искренне желаю. Естественно, с Новым годом, я думаю, поздравлю в следующий раз. А сейчас пока с Рождеством, но поздравлений и пожеланий много не бывает.